Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Вы слушаете программу православной радиостанции «Радонеж». Сегодня наша передача идет в записи. Мы предлагаем вашему вниманию повторение беседы, которая прошла в прямом эфире.
На волнах радио «Радонеж» детский час.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радио «Радонеж» передача «Детский час». Я Алина Дальская, шеф-редактор детского проекта журнала «Фома, Настя и Никита». Со мной сегодня в студии наш пиар-директор Ольга Дворникова.
Здравствуйте!
Егор, ученик 8 класса.
Здравствуйте!
И маленькая Маргоша, которая в школу пока не ходит, но тоже очень любит читать детские книжки. Правда, Маргоша?
Да.
Здорово. Сегодня мы с вами будем говорить о замечательном русском человеке Владимире Дали, который написал очень знаменитый словарь. Наверное, многие из вас знают, что есть такой словарь, который написал Владимир Дали. Он есть практически в любой русской библиотеке. Среди множества книг это 4 толстых тома. У них одинаковая надпись на корешке, там написано «Даль». Стоят они обычно на самом почетном месте, выглядят очень торжественно, книжки толстые, солидные. Называется этот словарь так – «Толковый словарь живого великорусского языка». И вот его-то как раз и составил Владимир Иванович Даль.
Ну, вот можно сказать, подумаешь, разных словарей на свете великое множество. Почему же именно словарю Даля на книжных полках такой почет и уважение? Чем он лучше всех остальных? Как ты думаешь, Егор?
Мне кажется, в нем объясняется значение разных слов очень подробно и понятно.
Да, совершенно верно. Отличие этого словаря от многих других как раз в том, что в этом словаре собрана вся сокровищница русской живой речи, все ее слова и, в общем-то, весь русский язык. И поэтому уважение, которым окружены эти 4 красивые книги, относится не только к ним самим, но и к нашему великому языку. Словарь Даля по-настоящему огромен. Он содержит больше двухсот тысяч слов.
Ого! Ну, я вот знаю, что если даже их просто выписать столбиком, понадобится аж 450 школьных тетрадей в линейку. Представляете?
Ух ты!
Но Видаль еще и объяснял каждое слово, не только собирал их и записывал, подыскивал другие слова, близкие по смыслу, и еще приводил примеры из жизни.
Совершенно верно. Если посмотреть на заметки к словам в словаре Даля, то это настоящие маленькие рассказы, которые рассказывают о быте народа, о его труде, о ремеслах, о народных обычаях, о поверьях. Они объясняют, в каких избах жили русские люди в старину, какие печи топили, на каких телегах ездили, чем поле пахали, как рыбу удили, как эту рыбу называли, какие щи хлебали, из чего кашу варили, чему детей учили. И получается, что вся жизнь русского человека того времени отразилась в словаре, будто в волшебном зеркале. Да и мы с вами каждый день произносим пословицы и поговорки, и даже не догадываемся, что их для нас сохранил Даль. Ну, например, такие: «Где родился, там и пригодился». Знаете такую поговорку?
Знаем.
«Яйца курицу не учат». Точно? Есть такая?
Есть.
«Не ошибается тот, кто ничего не делает». И вот здесь мы хотим спросить наших слушателей, знают ли они пословицы и поговорки. Если знаете, то звоните нам, пожалуйста, в прямой эфир. Маргоша, пожалуйста, прочитай наш номер телефона.
Телефон прямого эфира 959-5939.
Совершенно верно, 959-5939. И вы также можете нам присылать свои вопросы на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» по-русски или латинскими буквами. И через пробел текст вашего вопроса. Пожалуйста, все, кто позвонит нам в прямой эфир и расскажет, какие он знает пословицы и поговорки, получат подарки от детской серии «Насти и Никита». Это фирменный набор, альбом, карандаши и блокнотик от нашей серии. Пожалуйста, ждем ваших звонков. Ну, давайте пока сами прочитаем что-нибудь из словаря Даля. Какие там есть еще слова? Егор, пожалуйста.
Ну, давайте я прочитаю значение слова «мурава». «Мурава» значит «луговая трава, зелень, сочная густая трава».
Да, очень забавно иногда случаются слова, ведь мы не употребляем уже слово «мурава» в простой речи, но мы очень часто можем прочитать это слово, например, в стихотворениях, в сказках, да. А вот такое забавное слово «кумекать». Даже мы часто и говорим его друг другу. Здесь надо покумекать, например, говорим мы о чем-то, когда нам надо о чем-то как следует подумать. Ну, вот если мы хотим узнать это слово, то нам как раз стоит заглянуть в словарь Дали и узнать, что же оно обозначает более точно.
Да. Словарь Дали говорит нам, что кумекать значит смекать, соображать, раскидывать умом, думать, толковать о чем-нибудь.
Совершенно верно. А есть очень забавные слова. Вот почему словарь Даля так интересно читать просто так. Там есть такие забавные слова, которые мы сейчас не всегда употребляем, но они очень смешные. Вот, например, «вдыриться».
Да. Это слово значит «попасть в яму, в лужу, провалиться на льду, наступить ногой в болото».
Да, очень смешное слово. Но вы знаете, вот, например, мы, допустим, говорим еще такие слова, значения которых не всегда понимаем, но мы их употребляем. Вот, например, мы говорим «не видно низги». А что такое «зга»?
«Зга» — это тень, потемки, темнота.
Вот очень интересное толкование дает этот словарь, поэтому его читать очень интересно. Некоторые берут и просто читают, и там есть и смешные слова, и которые нам объясняют что-то. Ну, у нас есть звонок, пожалуйста. Алло, мы вас слушаем, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, вы в эфире, пожалуйста.
Собирай по ягодке, наберешь кузовок.
Отлично. Как тебя зовут?
Андрей.
Молодец, Андрей. А ты знаешь, что означает эта пословица?
Ну, это значит, что надо постепенно набирать опыт, а потом набирается большой опыт.
Молодец. Вот видишь, как здорово. Ты знаешь, ты, пожалуйста, не клади трубку, ты сейчас скажешь свой телефон, и мы передадим для тебя подарок. Спасибо тебе большое. Пожалуйста, звоните нам и рассказывайте, какие пословицы, поговорки вы знаете.
Ну, вот мы с вами читали в словаре Даля такие замечательные, интересные слова. «Вдыриться», «зга», «кумекать». А в словаре Даля почти все слова такие же интересные, как те, что мы с вами прочитали. И я советую нашим радиослушателям как-нибудь заглянуть в этот словарь и узнать много нового. Ну, давайте вернемся к автору этого словаря, человеку, который его написал. О нем ведь известно куда меньше, чем о самом словаре. Ну, конечно же, всякий маломальский образованный человек знает, что Владимир Даль составил знаменитый словарь. Также многие знают, что этот огромный труд занял у него почти 50 лет, представляете? Может даже показаться, как будто всю свою жизнь Даль так и провел в тишине кабинета, склонившись над грудой рукописей с пером в руке, записал и писал бесконечные слова.
Да, такой кабинетный ученый. Но на самом деле Владимир Даль вовсе не был похож на кабинетного работника. И его жизнь, его биография настолько богаты событиями, приключениями и встречами со знаменитыми людьми, что он сам мог бы стать героем увлекательного приключенческого романа. Впрочем, судите сами, Даль был моряком и плавал на одном судне со знаменитым российским флотоводцем Павлом Нахимовым.
А еще я знаю, что Даль был замечательным хирургом и учился в университете вместе с основоположником военно-полевой хирургии Николаем Пироговым. В Москве есть даже клиника имени Пирогова, да? И Пирогов очень высоко ценил врачебное мастерство Даля. И как врач Даль участвовал в двух войнах и спас жизнь великому множеству раненых. Вот так.
Да, еще известно, что Даль был отважным солдатом, а однажды совершил вовсе невероятный подвиг. Сумел задержать наступление целой вражеской армии и уберечь свой пехотный корпус от неминуемой гибели. При только представьте себе, одним ударом топора. А сейчас у нас есть звонок, мы ждем пословицы и поговорки от наших слушателей и дарим им подарки от детской серии «Настя и Никита». Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуй.
Меня зовут Тоня.
Отлично, какое красивое имя. Давай рассказывай.
Когда я ем, я глух и нем.
Молодец. Что это означает? Как ты думаешь, Тоня?
Нельзя говорить с набитым ртом.
Вот, видишь, какая полезная поговорка, правда же? Действительно, очень некрасиво говорить с открытым ртом. Тоня, не клади, пожалуйста, трубку. Сейчас мы запишем твой телефон и передадим тебе подарки от нашей детской серии. Молодец.
Ну, а я хочу рассказать еще один интересный факт о Владимире Дале. Все знают, что великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин был ранен на дуэли. Но совсем немногим известно, что умер он на руках у Владимира Даля, который неотлучно провел у постели раненого Пушкина трое суток и как мог старался облегчить страдания своего умирающего друга.
Да, это такая трагическая история в нашей литературе. Ну, у Дали еще была многолетняя служба в Министерстве внутренних дел, где талантливый, исполнительный Дали очень быстро стал незаменимым помощником самого министра. А еще он участвовал в опаснейшем бухарском походе, с которого половина его участников не вернулась. Много чего было в его долгой и такой интересной жизни. Даже простое перечисление всех ее событий заняло бы несколько страниц.
Ну, возникает вопрос, если всю свою жизнь Владимир Даль был настолько занят делами военной и гражданской службы, даже подвиги умудрялся совершать, то когда же он успел составить свой знаменитый словарь? Это ж столько времени надо записывать.
Да, тем более, если он не сидел в тиши кабинета, а столько путешествовал. Но давайте, чтобы понять это, мысленно перенесемся в 19 век и попробуем выяснить все по порядку. У нас в детской серии «Настя и Никита» вышла книжка, которая рассказывает о жизни и невероятных приключениях Даля. Она так и называется «Владимир Даль». Итак, слушаем. У нас есть еще один звонок. Прежде чем мы приступим к чтению книжки, я прошу, пожалуйста, вы в прямом эфире. Да, алло.
Меня зовут Миша.
Здравствуй, Миша.
5,5 лет.
Давай, Миша, рассказывай свою пословицу или поговорку.
Тише едешь, дальше будешь.
Точно. Это просто отличная пословица. Миша, как ты думаешь, что она означает?
Что в аварию не попадешь, и зачем спешить?
Правильно, совершенно верно. Она значит, что любое дело надо делать аккуратно, спокойно, не спеша. Да?
Да.
Молодец, Миша. Миша, не клади трубку, оставь нам, пожалуйста, свой телефон. И я прошу наших слушателей, вы можете звонить нам в прямой эфир. Маргоша, пожалуйста, прочитай еще раз наш телефон.
Телефон прямого эфира 959-5939.
Молодец, Маргоша. И присылайте нам свои вопросы на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» по-русски или латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. Итак, пока мы с вами слушаем книгу, которую написал Александр Ткаченко, она называется «Владимир Даль». Морозным вечером в марте 1819 года по дороге из Петербурга в Москву на паре почтовых лошадей ехал молодой флотский офицер. Всего несколько дней назад он закончил обучение в морском корпусе и получил звание мичмана. Служить его отправили на Черноморский флот. Путь предстоял не близкий, а только что полученная казенная шинель грела плохо. Молодой мичман зябко жался в санях. Ямщик в утешение продрогшему до костей моряку указал на посмурневшее небо верный признак перемены к теплу. «Замолаживает барин». И хотя сказано это было по-русски, мичман не понял, о чем идет речь. «Как замолаживает?» — спросил он. Ямщик охотно объяснил значение этого слова. И тут происходит нечто странное. Трясущийся от холода мичман выхватывает из кармана записную книжку и окоченевшими от мороза руками пишет «замолаживать, иначе посмурнеть». В новгородской гумернии значит заволакиваться тучами, говоря о небе, клониться к ненастью. Как вы, наверное, уже догадались, этим мичманом был совсем еще молодой Владимир Даль. А несколько написанных на стылом ветру строчек записной книжки положили начало толковому словарю живого великорусского языка. Далю было тогда всего 17 лет. С тех пор при каждом удобном случае книжка пополнялась новыми заметками. Даль записывал туда областные слова, особенные обороты народной речи, пословицы, поговорки, прибаутки. Через несколько лет записная книжка выросла в несколько толстых тетрадей, исписанных мелким красивым почерком. На флоте он прослужил недолго. Выйдя в отставку и сняв с себя флотский мундир, Владимир Даль поступил на медицинский факультет, университет города Дерпта. Сейчас это эстонский город Тарту. Учился он очень старательно. Сам себе назначил задание каждый день выучивать 100 новых латинских слов. Подолгу просиживал в библиотеке, сутками не уходил из клиники. Вскоре о Дале заговорили и профессора, и студенты. Знаменитый хирург Николай Пирогов обучавшийся в том же университете, вспоминал позже. Это был человек, что называется, на все руки. За что не брался Даль, все ему удавалось освоить. Многие современники объясняли его успехи в хирургии не только усиленными занятиями, но и склонностью к тонкой ручной работе. Даль был еще и умелым резчиком по дереву, а также делал миниатюрные изделия из стекла. А кроме того, он одинаково хорошо владел правой и левой руками. Перед талантливым студентом открывалось блестящее будущее ученого и преподавателя. Однако этим его планам не суждено было сбыться. В 1828 году вспыхнула русско-турецкая война. На фронте не хватало врачей, поэтому всех студентов-медиков срочно призвали на военную службу. И Владимир Даль отправился воевать. Через месяц Даль уже был на Дунае. Здесь он проявил себя неутомимым, смелым и находчивым военным хирургом, отличился во многих боях. Вместе с русской армией он совершил переход через Балканы, оперировал в палаточных госпиталях и прямо на полях сражений. Про битву под Кулевчими Даль писал: «Видел тысячу другую раненых, которыми покрылось поле, и которым на первую ночь ложем служила мать сыра земля, а кровом небо. Толкался и сам между ранеными и полутрупами, резал, перевязывал, вынимал пули, мотался взад и вперед, поколе, наконец, совершенное изнеможение не распростерло меня среди темной ночи рядом со страдальцами». И все же, несмотря на ужасы войны, именно тогда Владимир Даль собрал огромное количество материала для будущего словаря. Дело в том, что в воинских частях, где ему довелось служить, находились солдаты со всей России, из самых разных краев и губерний. Если бы война не свела их вместе, не хватило бы даже целой жизни, чтобы объездить все эти земли и услышать тамошние говоры. Даль понимал, что судьба дает ему удивительную возможность познакомиться с русским языком во всей его полноте. По вечерам, уставший после операции, он заходил в солдатские палатки, подсаживался к бивачным кострам и подолгу беседовал с солдатами. Он расспрашивал, как в их деревнях называют те или иные предметы быта, как празднуют свадьбы, какие сказки сказывают, какие песни поют, и тщательно записывал все услышанное в любимые им толстые тетради из плотной бумаги. Через год военных действий записки Даля выросли до таких размеров, что для их перевозки командование выделило ему вьючного верблюда. На его горбу будущий словарь путешествовал по военным дорогам в виде нескольких мешков, наполненных тетрадями. Однажды случилась беда. Верблюда, груженного записками, во время боя захватили турки. Горю Владимира Ивановича не было предела. Позднее он писал: «Я осиротел с утратой моих записок». Беседа с солдатами всех местностей широкой Руси доставила мне обильные запасы для изучения языка. И все это погибло. Казалось бы, все кончено, и словарю уже никогда не появится на свет. Но офицеры и солдаты не смогли безучастно смотреть, как горюет их любимый доктор. На поиски верблюда в турецкий тыл отправился отряд казаков, и через несколько дней пропавшее животное было возвращено Далю вместе с драгоценной поклажей. К счастью, все записки оказались целыми и невредимыми. Так будущий толковый словарь живого великорусского языка сначала побывал в плену у турок, а потом был освобожден русскими воинами. За эту войну Даль был награжден орденом Святой Анны Третьей степени, Георгиевской медалью на ленте. Правда, к последней награде Владимир Иванович относился иронически, поскольку она выдавалась всем уцелевшим на войне. Но это была печальная ирония. Из 300 врачей, призванных в армию вместе с Далем, более 200 погибло от вражеских сабель, пуль и снарядов. Только вернулся Даль из турецкого похода, как в 1831 году его снова призвали на войну. На этот раз ему пришлось воевать с поляками. Здесь-то и совершил Владимир Даль свой удивительный подвиг, когда одним махом топора он сумел остановить целую армию. Было это вот как. Однажды пехотный корпус, в котором Даль служил врачом, оказался прижат поляками к берегу реки Вислы. Чтобы вступить в бой, силы были слишком неравными. А отступить за реку у наших солдат тоже не было возможности, так как мост поляки заранее сожгли. 12-тысячная армия противника вот-вот должна была обрушиться на небольшой русский отряд. Вот тут дивизионный врач Даль вспомнил навыки инженерного дела, который получил, учась в морском корпусе. Вокруг заброшенного винокуренного завода, где Даль расположил раненых и больных, валялось множество пустых бочек. Из них-то он и предложил соорудить временную переправу через Вислу. Командование согласилось, и солдаты под руководством Даля спешно принялись за работу. Из бочек, плотов, лодок и паромов Даль в кратчайшие сроки сумел построить свой необыкновенный мост и перевести через него не только солдат и лошадей, но даже артиллерию. Когда через реку благополучно переправились последние русские солдаты, к опустевшему берегу подошли передовые отряды польского войска. Несколько вражеских офицеров вступили на мост. Вдруг от винокуренного завода к ним подошел Даль и объявил, что он врач, а в помещении завода якобы находятся больные и раненые, которых он не успел переправить на другой берег. Даль сказал также, что надеется на великодушное отношение польского командования к его беспомощным подопечным. Так, беседуя, они вместе дошли до середины моста, а следом за ними по переправе шла польская кавалерия. И тут Даль ускорил шаг и прыгнул на одну из бочек, где у него был заранее припасен остро заточенный топор. Именно в этом месте он специально связал скрепляющие мост канаты так, чтобы их можно было перерубить одним ударом. Поляки не успели опомниться, как Даль взмахнул топором, и вся переправа вдруг распалась на куски. Бочки, лодки, паромы, а вместе с ними и все, кто был на переправе, понесло вниз по Висле. Под выстрелами обманутых противников Даль благополучно доплыл до берега и был встречен восторженными криками наших солдат. Так находчивость и отвага дивизионного врача спасла русское войско. Как же отнеслось к этому подвигу военное начальство? Оно объявило Далю выговор за неисполнение своих прямых обязанностей. Но, к счастью, совсем иначе оценил его заслуги царь Николай I, который личным указом наградил Даля боевым Владимирским крестом с бриллиантами и бантом. Когда Даль вернулся из польского похода, он тут же начал приводить в порядок свои записки. Чтобы составить из них настоящий словарь, было еще очень далеко, пока же Даль стал сочинять сказки. В них он обильно использовал все богатства русской живой речи, пословицы, присказки, шутки и прибаутки. Это был самый первый опыт употребления настоящего народного языка в русской литературе. Свои сочинения Даль подписывал придуманным им псевдонимом «Казак Луганский» от названия города Луганска, где он родился. Книга сказок Владимира Даля с восторгом была встречена всеми лучшими русскими писателями того времени. Особенно радовался выходу этой книги Пушкин. Под впечатлением от удивительного языка сказок Даля он и сам сочинил свою сказку о рыбаке и рыбке. Рукопись ее Пушкин подарил Владимиру Ивановичу с надписью «Твоя от твоих, сказочнику-казаку Луганскому от сказочника Пушкина». Даль вообще был очень дружен с Пушкиным, который горячо поддерживал идею создания словаря. «Сказка сказкой», — говорил он Далю, — «а язык наш сам по себе, и ему-то нигде нельзя дать этого русского раздолья, как в сказке. Надо бы сделать, чтобы выучиться говорить по-русски и не в сказке». Но почему же Пушкин так хотел, чтобы яркая народная речь сказок Даля вошла и в разговорный язык? Дело в том, что большинство образованных русских людей в ту эпоху предпочитали общаться между собой по-французски или по-немецки. Русский же язык считался тогда грубым, и говорить на нем в высшем свете не любили. Об этом и печалился Александр Сергеевич Пушкин, а его друг Даль прямо утверждал, что живой русский язык того времени был втиснут в латинские рамки и склеен немецким клеем. И оба они, каждый по-своему, старались открыть русским людям всю красоту и очарование родной речи. Вскоре после издания сказок Владимир Даль уехал из столицы на службу в далекий Оренбург. Каково же было его удивление, когда через год на его пороге появился Пушкин, Александр Сергеевич приехал собирать материал для книги о восстании Пугачева. Даль помогал поэту чем мог и вместе с ним совершил поездку в ставку Пугачева, располагавшуюся когда-то в селе Берды. Во время дорожных бесед Даль много рассказывал другу о своих языковых находках, сделанных в русских селениях. Особенно понравилось Пушкину незнакомое ему слово «выползина». Так крестьяне называли старую кожу змеи, оставленную ею после линьки. Среди оживленной беседы великий поэт с грустью сказал тогда Далю: «Да, вот мы пишем, зовемся тоже писателями, а половины русских слов не знаем. Какие мы писатели? Горе, а не писатели». Спустя несколько лет, в 1837 году, друзья снова встретились, уже в Петербурге. Пушкин пришел к Далю в новом, только что сшитом сюртуке и со смехом сказал: «Ну, брат, какова выползина? Из этой выползины я не скоро выползу». А через несколько дней именно в этом сюртуке Пушкин будет смертельно ранен на дуэли. Даль приложил все свое врачебное мастерство, 3 дня и 3 ночи неотлучно провел у постели раненого друга, но спасти его так и не смог. Александр Сергеевич умер на руках у Даля, завещав ему ту самую выползину с маленькой дырочкой от пули и перстень с изумрудом. Этот перстень Владимир Иванович всю оставшуюся жизнь носил на руке, которая написала толковый словарь живого великорусского языка. Ну вот и подошел к концу наш рассказ о Владимире Ивановиче Дале. Свой знаменитый словарь он закончил лишь за 5 лет до смерти. Рассказывают, что даже перед своей кончиной он позвал к постели дочь и спросил ее: «Запиши, пожалуйста, словечко». Какое же счастье, что Владимиру Ивановичу довелось только поездить по русской земле, лечить, менять профессии, встречать на своем пути тысячи разных людей. Ведь живи он по-другому, могло случиться, что никакого словаря бы и не было. Сидел бы Даль в тихом кабинете и даже не подозревал бы, что вокруг плещется безбрежное море прекрасных русских слов. Подвиги бывают разные. Иногда нужно всего одно мгновение, чтобы броситься на вражеские штыки и войти в бессмертие. А иногда подвиг растягивается на целое десятилетие служения своему народу, как это и вышло у героя нашего рассказа. Между первым словом «замолаживает», который записал свою записную книжку молодой мичман, и 4 огромными томами словаря уместилась целая жизнь великого сына России, неутомимого собирателя русских слов, талантливого и трудолюбивого человека Владимира Ивановича Даля.
Какая интересная жизнь была у Даля. Но так сразу и не скажешь.
Да, и действительно, мы очень часто сталкиваемся с тем, что все думают, что Даль — это тихий кабинетный ученый, а ведь его приключения, они совершенно замечательные. Я когда узнала вот о его жизни, я могла бы сравнить его, наверное, с бароном Мюнхгаузеном по интересности. Столько приключений выпало на его долю, что, мне кажется, далеко не каждому человеку столько приходится пережить.
Правда? Да, действительно.
Да. Ребята, мы ждем ваших звонков. Пожалуйста, Маргоша, телефон нашего прямого эфира. Напомни ребятам.
Телефон прямого эфира 959-5939.
Молодец. Сегодня детская серия «Настя и Никита» дарит ребятам подарки. Пожалуйста, звоните нам, рассказывайте пословицы и поговорки, которые вы знаете. Мы ждем ваших звонков, и вы также можете писать нам смс, присылать свои вопросы, свои пословицы и поговорки на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» по-русски или латинскими буквами через пробел текст вашего вопроса.
Ну, а пока ребята нам не звонят, давайте спросим у Маргоши, какие она знает, поговорки или пословицы.
Один в поле не воин, 7 раз отрежь, 1 раз отмерь, повторение мать учения.
Молодец, много знаешь.
Да, только 7 раз отмерь, 1 раз отрежь, да? Вот в чем смысл этой поговорки? В том, что надо сначала как следует примериться, да, а потом уже что-то делать, а не сразу сначала быстро-быстро сделать, а потом подумать: ой, а правильно ли я сделал, да? Вот в этом смысл как раз этой поговорки.
Один в поле не воин, ты знаешь, что означает?
Это значит то, что если один, то ему с другим не справиться, а если вместе, то справится.
Совершенно верно. Егор, а ты знаешь, помнишь какие-нибудь поговорки?
Надо вспомнить сейчас.
Ну, очень много пословиц и поговорок мы можем прочитать в замечательном словаре Владимира Даля. Ну вот, например, смотрите, какая интересная поговорка. Кто хочет много знать, тому надо мало спать.
Почему, ребята, как вы думаете?
Ну, потому что во время сна человек все-таки мало узнает об окружающем мире.
А я думаю, что это означает, что не то, что надо ночью мало спать, а то, что нужно меньше лежать на диване, смотреть там в телевизор или в окошко, да. Вот. А нужно учиться, нужно читать книги, нужно постигать науку. Вот. То есть, что надо что не нужно лечиться. Ой, лениться.
Не нужно лениться.
Нужно учиться.
Лечиться можно, да, не надо лениться. Ну вот очень интересно, еще мне нравится пословица про учебу. Идти в науку, терпеть муку. Прямо ужас, какая страшная история.
Ну, так ведь и есть. Надо ведь... Не все знания постигаются легко. Надо ведь иногда и помучиться немножко, чтобы научиться.
Да, совершенно верно.
Математике, например.
Ну, никогда все просто не бывает. Если все было совсем просто... Можно было бы, наверное, лениться. Так, у нас есть звонок. Пожалуйста, вы в прямом эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу рассказать пословицу и книжку, которую я читал.
Давай. Как тебя зовут?
Кузьма.
Давай, Кузьма.
Пословица. Учение свет, а не учение тьма.
Так, молодец.
А что она означает?
Это если не учиться... то ничего знать не будешь. А если учиться будешь, то потом все будет хорошо.
Совершенно верно. Ну, а какую ты книжку читал? Расскажи нам.
«Невиданные зверюшки».
Ну, как здорово. Эта книжка вышла в нашей серии. Настя, Никита, пожалуйста. Ну, как тебе эта книжка? Понравилась?
Да. Мне запомнился «Серебряный ежик», потому что... это очень странный цвет для ежика.
Да, действительно.
Да, это книжка о животных, которые открыли недавно, в последние годы буквально ученые, таких удивительных разных животных.
Да, там не только о серебряном ежике, там и о других совершенно удивительных животных. С длинными носиками, странных расцветок. Да, книжка замечательная. Спасибо тебе большое, Кузьма. Ну, давайте вот есть, например, у Даля вот такая поговорка, вернее, как сказать, пословица. Это пословица про дружбу. Доброе братство милее богатства. Как ты думаешь, Егор, что она означает?
Мне кажется, эта пословица значит, что богатство, которое ты копишь в себе, оно как-то... Не радует человека, не идет ему на пользу. А богатство, которое ты приобретаешь, приобретая себе друзей, оно не может растратиться, и оно всегда приносит радость.
Да, ну вообще у русских людей очень много пословиц и поговорок про дружбу. Но вот одна из самых известных, которую мы знаем, «Не держи 100 рублей, а держи 100 друзей», да? Есть такая поговорка, и она очень часто употребляется, и действительно, очень часто в жизни подтверждается. У Дали вообще очень много пословиц, поговорок про дружбу. Например, «без беды друга не узнаешь», да? Вот такая вот есть.
Ну да, это значит, что с другом... Вот еще другая поговорка, что про пуд соли, как она звучит.
Да, что чтобы узнать своего друга, нужно съесть с ним, да, пуд соли.
Точно, точно. Что испытания, они укрепляют дружбу, ты узнаешь, что за человек рядом с тобой, и учишься его ценить.
Да, друзья познаются в беде, еще такая есть пословица.
Угу, точно. А вот еще тоже такая интересная. «Корми деда на печи, и сам будешь там». Что она означает, как вы думаете?
Ну, что надо заботиться о тех, кто тебя воспитал, и тогда тех, кого ты воспитаешь, тоже будут о тебе заботиться.
Ну да, что всем, что мы тоже состаримся, тоже будем сидеть на печи, если можно так выразиться. Вот, правильно. А вот пока мы с вами говорили о поговорках, нам пришли смски от наших радиослушателей, смс-сообщения. Вот, например, Наташа, 9 лет, спрашивает, где можно купить книжку, которую вы читали?
Ох, Наташа, эту книжку уже купить, к сожалению, нельзя. Она вышла у нас в детской серии «Настя и Никита» 2 года назад, но ее можно прочитать. Она вывешена у нас на сайте в свободном доступе, сайт leaddeti.ru, и там можно эту книжку открыть, почитать.
Даже ну, скачать на себя на компьютер.
Да, или распечатать на листах.
А вот Федя, которому 7 лет, пишет, у нас дома тоже есть словарь Даля. Книжки очень большие и тяжелые.
Ну, действительно, все, у кого дома есть словарь Даля, знают, насколько это книжки большие и тяжелые. Ребята, вы можете не только нам писать смски на короткий номер 5522, но и звонить в прямой эфир. Всем, кто позвонит, расскажет нам пословицу или поговорку, мы будем дарить подарки. Это сувениры от детской серии «Настя и Никита», блокнот, альбом и набор карандашей. Маркоша, давай напомни телефон нашего прямого эфира.
Телефон прямого эфира 959-5939.
Молодец.
А вот еще одна очень интересная смс-ка. Заставляет задуматься. Миша пишет, чем отличается поговорка от пословицы. И действительно, мне кажется, это одно и то же. Нет?
Может быть и так. Вот, а посмотрите, мы иногда даже говорим пословицы и поговорки русского языка. Действительно, в чем их отличие? Кто-нибудь знает?
Честно говоря, мы проходили это когда-то в школе, но я уже к своему стыду забыл.
Ну, я попробую, наверное, вспомнить. Дело в том, что пословица – это когда законченная мысль, да, какая-то. А, например, «хочешь есть калачи, не лежи на печи». Да, здесь содержится мораль, и это какая-то законченная мудрость, да, из которой мы можем сделать какой-то вывод. То есть «не ленись». Да? И все будет у тебя хорошо.
Корми деда на печи и сам будешь там. Это получается пословица. Да?
Да.
Мораль. Потому что да. У меня есть мораль.
Да, совершенно верно. А поговорки, они не содержат в себе такую законченную мысль. Обычно это только, допустим, какое-то начало какого-нибудь предложения. Или это какое-нибудь просто устойчивое выражение, но которое... Мы всегда говорим, например, вот мы говорим, как снег на голову, да, он свалился нам, как снег на голову. Это ничему не учит, ничему не получает, но мы знаем, что, значит, человек пришел внезапно, да, и вот такое вот устойчивое выражение называется поговорка. Или, например, мы говорим, попасть в просак, да, то есть попасть в какую-то неловкую, нелепую ситуацию, никакой мудрости в этом выражении нет, вот.
Но мы привыкли так говорить.
Да. Да, совершенно верно. Очень интересно как раз вот у Грибоедова в «Горе от ума» по поводу этой книжки, что говорилось, что половина из нее войдет в пословицы, да? Вот, и очень много как раз устойчивых выражений оттуда пришло в русский
поговорки.
Язык. Да, да, поговорки. Да, да. Очень много оттуда выражений всяких пришло в русский язык, и мы до сих пор цитируем. Вообще, надо сказать, что русский язык, он ведь постоянно обновляется, и что-то новое у нас попадает. И мы же и сейчас очень много современных каких-то выражений становится поговоркой. Да? Мы цитируем даже из фильмов какие-то цитаты, да даже из рекламных роликов иногда становится поговоркой, и попадает в наш язык, мы это очень активно цитируем.
А вот Тимофей, которому 13 лет, задает такой вопрос. Даль собирал всякие пословицы и поговорки, а свои он придумывал?
Вот я, наверное, не смогу ответить на этот вопрос.
Но вопрос интересный.
Вопрос очень интересный. Если кто-нибудь знает на него ответ, может быть, нам позвонит и скажет. Мне кажется, что нет, честно говоря. Вот у меня сложилось такое впечатление, что он больше был собирателем, ученым. А ведь ученые, они редко что-то придумывают. Но действительно было бы странно, если, допустим, какой-нибудь ученый-зоолог придумал какое-нибудь животное. Мне кажется, это не похоже на правду. Мне кажется, что Даль все-таки использовал какие-то...
Они находят и изучают, правильно?
Да, да, да.
Вот Даль как раз находил.
Изучал,
народные пословицы. То, да. Что говорит народ, он изучал. Поэтому не творчество какое-то писателя, да, авторов, а он именно записывал, собирал выражения народные. Те, что слышал от людей. Вот от солдат в палатках во время войны, от других людей. А вот еще Мария спрашивает, какие еще бывают словари? Кроме словаря Дали, наверное.
Егор, знаешь какие-нибудь, какие еще бывают?
Кроме толковых словарей, какие еще бывают словари? Ну, наверное, бывают словари старых слов.
Да.
Словари иностранных слов.
Технические словари бывают.
Словари.
Есть такой словарь, мне очень нравится это слово, этимологический словарь. Он рассказывает, откуда какое слово взялось, он рассказывает историю каждого слова. Это тоже несколько огромных-огромных томов. Да, словари помогают нам при переводе с языка на язык. Мы знаем, очень много есть русско-английских, русско-немецких, самые-самые разные языки. Есть еще технические словари, которые поясняют разные термины. Есть даже словарь аббревиатур, который объясняет, что значит всякие сокращения. Знаете, когда вот набор букв, и непонятно, что это означает СССР. Совершенно.
Да? СССР — это Союз Советских Социалистических Республик.
Ну, если кто забыл, то он может расшифровать эти буквы вот как раз в словаре аббревиатур. Есть еще словарь синонимов, например. Это словарь, в котором собраны похожие слова. Например, если ты не знаешь, какое тебе подобрать слово взамен слова «смелый», ты можешь посмотреть этот словарь и увидишь там, какие еще бывают слова, что вместо «смелый» можно сказать «храбрый», вместо «конь» можно сказать «лошадь». У нас есть звонок. Пожалуйста, вы в эфире, мы вас слушаем. Алло.
Алло.
Да, здравствуй. Как тебя зовут?
Макар.
Макар, отлично. Давай, Макар, свою пословицу или поговорку.
Кто на деньги не почитает, тот водой не погибает.
Вот так вот. Ничего себе. А еще какие-нибудь знаешь?
Еще какие?
Да.
Макар задумался.
Ну да, так просто и не вспомнишь, да? Но вот когда
ну,
надо...
Что-то их не знаю.
Что? Так, 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 какая-то работа мысли идет. Ну вот интересно, что когда надо, оно всегда вспоминается. Макар, не клади, пожалуйста, трубку, скажи свой телефон, мы тебе подарим подарки от Насти Никиты. Вот так вот прямо вот когда спросишь, да, какую пословицу или поговорку вы знаете, никогда не найдешься, что сказать. А вот когда к слову приходится, когда вот возникает какая-то жизненная ситуация, оно как-то само собой вворачивается. Правда же?
Ложится на язык.
Да, очень ловко обычно.
Да, я сегодня тоже произносила такую. Я произнесла привычка «вторая натура». Да?
Да.
Это пословица или поговорка? Поговорка.
Вот. Поговорка, да.
Да, поговорка.
Потому что никакой морали из нее не следует.
Да, вот так вот.
Ну, расскажи нам, Маргоша, вот я вижу, ты сидишь с книжкой. Что за книжка?
«Лунное затмение».
О чем она? Ты уже прочитала?
Да.
О чем эта книжка?
О дружбе.
Кто там с кем дружит?
Там дружит... Ну, вначале у мальчика не было друзей, а потом к нему подошла девочка на улице и захотела с ним дружить.
Ну, и замечательно, они подружились. А что дальше было?
Ну, а дальше, в общем, девочка там переезжала... А мальчик... И было лунное затмение в тот же день. И мальчик не пошел ее провожать. А когда она уже уехала, он заплакал и подумал, как ей было неприятно.
То есть он ее все-таки не проводил, да?
Да.
Ну, а ты бы как поступила на его месте?
Я бы проводила своего единственного друга.
Ну, а это был единственный, девочка была единственным его другом, да,
да,
получается? Да, дружбу надо ценить, надо уметь отказываться от чего-то ради дружбы, да, иногда, согласна?
Да.
Молодец, Маргоша, какие ты еще книжки читаешь?
Я читала книжку...
Сказку? Рассказ?
Я читала дома сказку... Ну, и там у нас есть книжка, там съедобные сказки.
Да ты что, их можно кушать?
Нет, там про еду сказки.
Молодец, я вижу, что ты много читаешь. Егор, а ты что-нибудь, раз уж мы тут говорим о книгах, об авторах, о писателях, ты что-нибудь читаешь? Может, ты сам что-то пишешь?
Да нет, книги я не пишу. Я вот как раз совсем недавно перечитал одну очень интересную книгу. Когда я сюда ехал, я не знал, что мы будем так подробно говорить о Дале, о русском языке. Так вот, Книжка называется «Необычайное путешествие в Древнюю Русь», а более мелким шрифтом написано «Грамматика древнерусского языка для детей». То есть это такая приключенческая книжка о том, что дети из прошлого, из прошлого века попадают в Древнюю Русь в 1240 год в Новгороде, попадают в Новгород.
Что там с ними происходит?
И они пытаются как-то объясниться с местными жителями, пытаются...
А выясняется, что говорят-то они совсем на другом языке, да? Понятно.
Ну, это все развивается на фоне исторических событий. Князь Александр Невский собирается на шведов. И, в общем, очень интересная книжка.
Да, очень книжка в нашу тему, да, про слова, про язык.
Да.
Вот смотрите, как удивительно, что вот в 13 веке, да, действие происходит, получается. В 13 веке говорили на одном языке, а потом во времена Даля русские люди, аристократы, да, говорили на русском языке, вообще перестали разговаривать,
да,
говорили
это было не модно.
Было не модно, да. Они многие даже не знали русского языка, на самом деле не умели объясниться, кроме 2-3 слов. Вот, это было ужасно. Ну, а теперь наш язык тоже изменился, да. Тот наш современный язык, на котором мы сейчас говорим, не похож на тот язык, на котором говорили древние новгородцы.
Да. Очень интересно, что как раз когда русская аристократия очень любила говорить на французском, на немецком языке и совсем не уважала русский язык, он считался языком простым людей, грубым, некрасивым, многие даже не знали, как на нем разговаривать, то почему же они вдруг стали разговаривать по-русски рано или поздно? Да? Вот в какой-то момент случился такой перелом. И переломом этим послужила война 1812 года. Ну, Егор, наверное, об этом знает. Но вот как раз тогда, когда Наполеон вторгся в Россию, русская аристократия вдруг вспомнила о русском языке. Знаешь, да, об этом, Егор, вы, наверное, это проходили, конечно, да?
Да. А вспомнила она о нем потому, что, обороняясь против общего врага, против французов, на языке которых, собственно, и говорили дворяне, они сблизились с солдатами, с людьми, которые говорили на простом русском языке. И когда вместе они гнали Наполеона из России, они начали понимать друг друга, начали находить общий русский язык.
Да, совершенно верно. До этой войны крестьяне были как бы сами по себе, простой люд, аристократия сама по себе. И почему эта война как раз называется Отечественная война? Как раз потому, что произошло такое сближение всех-всех, кто жил в России, разных-разных слоев, и все вот в едином порыве как раз, как говорится, объединились, несмотря на сословия, несмотря на то, кто в каких семьях вырос, кто простолюдин, кто аристократ, но был такой единый народный порыв, и все ощутили, что мы единая страна, один народ. В этом году мы как раз будем отмечать юбилей войны 1812 года, победы над Наполеоном. Вот. И, конечно, это, я думаю, самое время вспомнить об этом. Юбилей Бородинской битвы будет. У нас в издательстве тоже готовится несколько книжек на эту тему. Мы будем выпускать книжки про героев войны 12-го года и про Кутузова. Ну, я должна сказать, что очень многие издательства обязательно в этом году что-нибудь на эту тему выпустят, и я думаю, что
уже
это будет очень интересно.
Да. Очень красивые книжки, я видела, продаются про эту войну 1812 года.
Да, ну и к нашей теме это, конечно, имеет непосредственное отношение, потому что вот произошел такой перелом в отношении к русскому языку, и наша аристократия очень полюбила его. И действительно, с тех пор много говорилось о том, что наш язык совершенно особенный, что такой образности, столько разных слов нет ни в одном языке мира. Действительно, если мы посмотрим на разные другие языки, то очень многие говорят о том, что именно русский язык, он столько имеет значение, в нем все настолько многогранное, и столько каждое слово по-разному может звучать и разное означать, что люди просто удивляются, как мы на нем разговариваем. И, конечно, наш язык считается одним из самых сложных в мире, как раз из-за того, что он такой огромный, как говорится, великий и могучий. Да? Мы все еще в школе учили это выражение «великий и могучий русский язык». Но он действительно так и есть.
Да, Иван Сергеевич Тургенев.
Совершенно верно.
Ну, а я советую нашим радиослушателям все-таки, если у них дома есть словарь Даля, заглянуть туда, поинтересоваться, какие же слова там собраны, почитать их, узнать, что они значат. Вот я еще предлагаю прочитать кое-что из этого словаря. Вот в нем, между прочим, как и примеры, еще как один пример народного творчества, собраны и загадки. Вот я сейчас загадаю Маргоше, посмотрим, отгадает она или нет. Над бабушкиной избушкой висит хлеба-краюшка. Ну, Маргоша. Егор. Помогай.
Это месяц.
Да, правильно, похож. Ну, вот тут... Хлеб, он такой, да, желтенький, да, запеченный, и как будто если его откусить, получится как раз месяц. Вот. А вот еще, например, еще одна загадка. Ни зверь, ни птица в носу спится. Кто ее убьет, тот свою кровь прольет. Какая хитрая загадка. Кто это?
Даже не знаю.
Это жуткое, страшное, чудовищное насекомое.
Да, жужжит, летает, жужжит. Комарик, это комарик.
Маргоша почти догадалась.
Вот, а вот еще одна маленькую, кругленькую, а за хвост не поднять. Это клубок. Это про клубок написано, да, клубок с нитками.
Вот интересно, как меняется язык, что даже сейчас мы многие вещи не понимаем, да?
Угу. Да, ну, вот в этот словарь еще попали, я думаю, что не только русские слова, но и слова, которые пришли в Россию из других стран. Вот тут, например, есть такое слово забавное – тулумбас. Правда смешно? Тулумбас. Вот что такое тулумбас? А тулумбас – это большой турецкий барабан. Значит, из Турции оно пришло, это слово. А вот еще такое тоже забавное слово «гулька». Я бы подумала, что это про голубя сказано, да? Но мы голубей называем гули. А это шишка, валдырь, нарост на человеке, животном или на дереве, представляете? А слово «гулька».
А с какого языка же это?
А вот «гулька» не знаю, наверное, чисто русское.
Думаю, что с русского.
Вот, и еще несколько поговорок, пословиц. Например, «хлеб за брюхом не ходит». Вот что это означает? Хлеб за брюхом не ходит.
Ну-ка, давай.
Это пословица. Мораль есть.
Ну, а какая же мораль-то?
А мораль такая, что человек должен сам добывать себе пропитание.
Ну, правильно, да. Что? Хлеб за тобой бегать, да, не станет. И ты за ним должен бегать, искать, как его добыть, заработать. Да.
В русском языке еще есть замечательная пословица на эту тему. Под лежачий камень
вода
не течет.
Да, надо шевелиться, чтобы чему-нибудь добиться. А вот сейчас смотрите.
Похоже, ты придумала новую.
На то и щука, чтоб карась не дремал.
Ну, мне кажется, эта пословица... Значит, что какие-то жизненные трудности, жизненные беды, они человека встряхивают. Они не дают ему заснуть.
Ну да. Да,
я с этим полностью согласна. Иногда думаешь, вот что сложности специально создаются для того, чтобы их преодолевать. Правда? Mm-hmm. Есть даже еще такая на эту тему пословица: то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Это уже современное.
Ну да, я думаю, что это не далевское.
Это не далевское, да, но наш язык постоянно развивается, и в него вводятся все новые и новые пословицы и поговорки. Поэтому вот это одна из современных, ну, она вот совершенно созвучна далевской. На то и щука, чтобы камрась не дремал, правда?
Да, это точно. Ну вот, у нас есть звонок. Нету звонка, да? Не получилось. Ну ладно, я тогда прочитаю еще одну загадку. Ну вот, это загадка. Лежит брус во всю Русь, а станет до неба достанет. Совсем загадочная загадка какая-то, правда?
Да, что это за брус?
А на самом деле это про дорогу. Ответ – дорога. Представляете?
Ну, это, наверное, какая-то очень длинная дорога.
Ну, да.
Транссибирская магистраль.
А может, имеется в виду, что если это длинная дорога, вы смотришь на нее, она как будто в небо уходит, да? Там, где она с горизонтом соприкасается. Угу. Может быть, это имелось в виду.
Может быть. Я сначала подумал, что это про леса, которых у нас еще много. Брусья делают из дерева.
Угу. Да, высокие деревья. Да. Ну да, что леса у нас такие высокие, до неба достают деревья. Точно.
Нет, что леса так много, что если его весь сложить, то он до неба достанет.
Ну да, лестница до небес может быть. А вот еще слово «куща». Мы его уже сейчас не употребляем. А это шалаш, беседка, навес, палатка и шатер. Вот, представляете, сколько интересных слов можно найти в словаре «Даля». Вот, можно и поиграть в эти слова, и загадывать их друг другу. И если дома стало скучно, нечего делать, достаньте с полки словарь «Даля». Вот, и можно даже устроить такую игру с папой, с мамой, с братиками, с сестренками.
Да. Ну что ж, а мы с вами прощаемся. В гостях у детского часа радио «Радонеж» была детская серия «Настя и Никита». Меня зовут Алина Дальская, Ольга Дворникова, моя коллега, Маргоша и Егор. До свидания, ребята. До новых встреч.
До свидания.
Всего хорошего.